Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Что ж, мы продолжаем наше удивительное путешествие.
Да, путешествуем по Петербургу и рассказываем о таких домах, которые заслужили как бы собственное имя. Причем это имя может быть, так сказать, и хорошим, и не очень. Вот скажешь, допустим, дом Басина. Стоит он в знаковом месте, на площади Островского. Вот если посмотреть на шедевр Карла Росси, Александринский театр, то справа как бы. И заслужил он столько отрицательных отзывов, дом Басина, конечно, сколько, пожалуй, ни один петербургский дом. Как его только не называют. И дом Комод, и дом с петухами. А ведь появился вот он не случайно, просто-напросто это было новое веяние в архитектуре. Ну, давайте все по порядку. Кстати, на всякий случай адрес, если вдруг кто не знает. Площадь Островского, 5, переулок Крыловой, 7. Ну и, конечно, дом сразу обращает на себя внимание. Вот классический ансамбль Росси и такой контрастирующий с ним терем.
Ну, наверное, отсюда и споры, особенно после постройки только.
Конечно. Архитектор Николай Петрович Басин – это его собственный доходный дом. И он отдал предпочтение такому неорусскому стилю. Ну, в общем, прямо скажем, дом не вписался в ансамбль, выламывается буквально. Но вот мне почему-то кажется, что это было сознательное решение архитектора, а не его ошибка. Вот что пишет об этом доме Андрей Львович Пунин, известный историк архитектуры. Архитектор Басин построил себе дом в петушином русском того времени стиле, что-то вроде кондитерского пирога. Вот так припечатал, да?
И такие дома ведь есть в Петербурге.
Да, есть, но они не всегда стоят с шедеврами классицизма рядом. И правда, вот если посмотреть на дом, вернее, на его фасад, то мы увидим, в оформлении присутствуют эркеры, пилястры, лепные узоры, похожие на деревянное кружево, наличники, которые обрамляют оконные проемы, кокошники, венчающие карнизы, угловая башенка. Ну, действительно, терем, никуда не деться. А вот сам по себе дом интересен. Вот стоял бы он в другом месте только. В оформлении фасада задействованы не только мотивы древнего каменного зодчества, русского и византийского, но и народной резьбы по дереву и даже вышивок. И вот считается, что здесь руку приложил известный мастер национального стиля Иван Павлович Ропет. Но Ропет – это псевдоним, его настоящая фамилия Петров. А возможно, тут поучаствовал и Николай Никитич Никонов, который тоже строил дома в таком русском национальном стиле. Дом Никонов на Колокольной улице, кстати, построен в том же неорусском стиле, иногда называют его дом пряник. А вот дом Басина не только ругали, его высоко оценил знаменитый поборник национальных тенденций во всех областях искусства Владимир Васильевич Стасов. Вот что он пишет. «Живописность общего, крупные массы и всего красивее средняя часть, увенчанная очень своеобразными низенькими куполами. Ряд тройных окон с средним выходящим выше, на манер византийской и древнерусской архитектуры. Резные карнизы повсюду, русские колонки кубышками и столбиками, рассеянные по обоим фасадам. Все это вместе новое и оригинально. Все это образует необыкновенно художественное целое, выпуклое, полное теней, света и колорита, достойное соперничать по оригинальности со старыми итальянскими и французскими дворцами XVI века». Вот как?
В общем, наш ответ – классицизм.
Да, похоже, что да. Вот можно было бы согласиться с его оценкой, но дом прямо и сознательно враждебен классическому ансамблю Росси. То ли архитекторы того времени не задумывались о взаимодействии старого и нового в городской среде, то ли не принимали и не ценили наследие эпохи классицизма. Вот во всяком случае дом Басина – это своего рода манифест нового направления в архитектуре. Ну, как всякий манифест, он должен вызывать споры, эпатировать и так далее. Вот про жильцов дома я, к сожалению, ничего сказать не могу. Вообще-то у Льва Лурье есть рассказ про подпольного миллионера, старшего товароведа букинистического магазина на Литейном Леонида Степанова, жившего в коммуналке в доме Басина в 1960-е годы. Ну, как-то не хочется пересказывать так криминальную историю, кто хочет, прочтет. А в интернете написано про дом Басина, что теперь здесь в основном живут представители творческой интеллигенции, работники театра, режиссеры и артисты. Ну что, всего им доброго. А вот еще одно здание, можно сказать, неподалеку. Его называют по имени владельца домом Вавельберга. А иногда называют то ли в шутку, то ли всерьез Петербургским дворцом дожей. Адрес его Невский проспект, 7-9. Построено оно в 1911-12 году архитектором Марианом Мариановичем Перетяткивичем для банка Михаила Ипполитовича Вавельберга. Ну, сначала еще в 1802 году когда-то на этом участке стояли два дома в обычном для Петербурга классическом стиле. Принадлежали они двум братьям, художникам Сергею и Семену Берниковым. Владельцы участков неоднократно менялись, ну и, конечно, менялись владельцы лавок и мастерских, которые сдавались в наем в этих домах. Например, была такая мастерская портного Конрада Руча. Он известен тем, что ввел в моду плащ особого фасона «Альмавива». Он у Пушкина, кстати, упоминается. А Николай Васильевич Гоголь, можно сказать, его увековечил в своих записках сумасшедшего. «Что ж ты себе забрал голову, что кроме тебя уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде. Да повяжу я себе такой же, как ты, галстук, тебе тогда не стать мне и в подметке».
Цитата.
Да. Ну, в 1911 году дома Берниковых обветшали, их приобрел банкир Михаил Ипполитович Вавельберг. И вот появилось вот это здание, массивное, и такие мощно обработанные блоки темно-серого гранита, декоративные детали, высеченные из камня, вот такое палаццо времен итальянского возрождения. Вот недаром стали его называть дворцом дожей, имея в виду, наверное, знаменитое здание в Венеции. И долго пришлось архитектору Перетятковичу убеждать публику, что он не задавался целью дать буквальную копию палаццо дожей. Вот его в этом обвиняли. Но сходство читается, ничего не поделаешь. Такая очень массивная верхняя часть фасада, внизу ярусы, аркада. В общем, и все-таки есть в этом здании еще и сходство с таким солидным купеческим домом. Прочные толстые стены надежно оберегают хозяйское добро. Здание такое солидное, торжественное, на века. Но кто мог догадаться, что через несколько лет после постройки уйдут в небытие и хозяева банка, и сам банк, и страна, породившая их. Да, мы уже как-то рассказывали о Мариане Мариановиче Перетяткивиче в одной из передач. Напомню, что родился он в августе 1872 года в селе Усычи Луцкого уезда Волынской губернии в семье польских помещиков. Окончил Ровенское реальное училище, поступил в военное училище, но военным пробовал недолго. Все-таки поступил в Институт гражданских инженеров, окончил его и 5 лет совершенствовался в Академии художеств. Ну, сначала, конечно, он строил вместе с другими архитекторами. Вот одна из его первых построек – это церковь французского посольства в Ковенском переулке, Нотр-Дам-де-Франс, как ее называют. Ее возводили по проекту известного архитектора Леонтия Бенуа. Но Перетяткович активно участвует в переработке проекта и реализации замысла. Вот дом страхового общества «Саламандра» на Гороховой, 4. Его соавтор – гражданский инженер Веревкин. И тоже такой мощный ренессансский фасад, богатый отделка. А вот самостоятельная постройка Перетяткивича уже в 1910-11 году вместе впадения Новоадмиралтейского канала в Неву храм-памятник русским морякам, которые погибли в войне с Японией. Стали называть его храм «Спас на водах». Из-за мозаики Николая Александровича Бруни, изображающей Христа, шествующего по водам. Говорили, что новый храм напоминает немножко покров на Нерли.
А вот судьба у него?
А судьба его печальная. Храм был, конечно, прекрасен, но в 1932 году здание взорвали, бронзовые доски, по легенде, утопили в Неве, а на месте части фундамента храма стоит ныне один из промышленных корпусов Адмиралтейского завода. Ну вот рядом там, ну на месте храма, как бы возведена часовня святого Николая Чудотворца. Это уже наше время, 2000-2003 год. И рядом небольшой музей. В нем можно увидеть чудом уцелевшие фрагменты мозаик «Спаса на водах». Но не все постройки Мариана Перетятковича постигла такая грустная судьба. Вот Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, бывший ЛИТМО, занимает здание на Кроновском проспекте 49. И вряд ли они помнят, что это бывший второй дом городских учреждений. Построен он тоже Марианом Перетяткевичем при участии архитектора Мариана Лилевича. Хорошо помню этот дом, училась я там. В мае 16 года, 1916-го, Мариан Перетяткевич уехал на лечение в Киев. Сердце дало о себе знать, но лечение не помогло, и в мае 1916 года он скончался. И вот некролог, то, что пишут коллеги о Перетятковиче. Из него вышел архитектор в полном смысле этого слова, то есть строитель и художник. Эти два начала, обусловливающие собой сущность зодчества, у него жили и развивались в тесной и непрерывной связи. Поэтому он всегда был господином не только своего проекта, но и его исполнения. Ну, высокая оценка. Да, ну а дом в Вильберга, построенный Перетяткевичем, продолжал жить своей жизнью. Здесь банка располагалась, магазины, конторы, жилые квартиры. Вот со стороны Невского проспекта, кстати, располагался автомобильный салон «Русский Рено». После 17 года здесь были разные учреждения: Севзапгосторг, комиссионный магазин большой, Ленмоспо, Союзпромэкспорт и другие учреждения. А во время войны в здании научная лаборатория витаминного института помещалась. И вот в 1950-х годах в помещении бывшего автомобильного салона «Рено» была открыта знаменитая «Березка». Вот граждане других стран и наши граждане, которые работали за границей, могли за валюту купить здесь то, что, в общем-то, было недоступно остальным гражданам.
Вход с Невского проспекта вроде.
Да, и помню, там всегда клубился народ, ну и, наверное, была подпольная торговля и все остальное. Потом на первом этаже в бывшем операционном зале банка открыли центральное агентство воздушных сообщений и касса Аэрофлота. Оттуда, кстати, ходил автобус-экспресс до аэропорта Пулково. Помещалось здесь когда-то издательство «Аврора» и даже какое-то время наш союз писателей после пожара. Ну, была попытка возродить здесь знаменитый Сайгон. Мы помним, находился он на углу Невского и Владимирского проспекта в здании, построенном Павлом Юрьевичем Сизором. В 1960-е годы здесь находились гостиница и ресторан «Москва» и знаменитый кафетерий при нем, вот этот самый Сайгон. Ну, об истории Сайгона надо рассказывать отдельно, конечно, хотя бы, по-моему, это делали уже в одной из передач. Вот. И напомню, что собирались в Сайгоне творческая интеллигенция, герои советского андеграунда, завсегдатели ленинградского рок-клуба, короче, новые художники, новые поэты, новые композиторы и другие новые. А вот в начале 1990-х годов кафетерий закрыли, на его месте появился магазин сантехники. И вот уже в начале 2000-х была попытка возродить легендарный Сайгон вот в этом доме Вавельберга на Невском.
Ну, неудачно.
Да, появился рок-клуб «Сайгон», ну, всякому овощу свое время. Время Сайгона, видимо, уже прошло, новый клуб популярен не стал. А после реконструкции дома и вовсе исчез. Ну, а сейчас в доме Вавельберга, кажется, расположился элитный отель. Не знаю, не была.
Городской наблюдатель.